Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Я представляю сегодняшнего нашего гостя. У нас в студии детский писатель Олег Райн. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Ну, естественно, безусловно, почему я именно вас представил как детский писатель, потому что лично для меня вот вы вызвали такую заинтересованность именно в вашем детском писательстве. А начну я, наверное, традиционно с некой небольшой справки. Итак, Олег Райн сегодня у нас в студии, он екатеринбуржец, родился и живет по нынешний день в Екатеринбурге. В 81-м году окончили специализированную английскую школу, 99-ю, да, затем дальше Уральский государственный университет путей сообщения на электротехническом факультете, да, верно, если
совершенно
что, поправляйте,
верно.
Да. Да. Потом по окончанию, в 86-м году окончив институт, вы работали несколько лет в лаборатории КТСПС, да, инженером-настройщиком диагностической аппаратуры, ездили по всей стране, я так понимаю, создавали контрольные пункты. Вот скажите, вот как интересно, как вроде бы все складывалось у вас, так сказать, вот все как бы, ну скажем так, обычно. Что же произошло такого в вашей жизни, когда вдруг впервые вы дебютировали как литератор, и появился первый рассказ? И почему вы, дошли до того, что научились даже настраивать фортепиано? Было такое, да?
Ну, подобные вопросы у нас возникают на встречах, и прежде всего интересуют, почему технари вдруг...
Да, да.
Но на самом деле, я открою вам совсем даже не секрет, это, но тем не менее повторю, что если вот брать перечень больших писателей, да и небольших, то огромное большинство из них – это как раз люди без литературного образования. И даже если брать и классиков – Толстой, кто у нас? Военный. И военный с очень таким большим послужным списком. Да и Пушкин у нас филфака или журфака не заканчивал. Был только лицей, в котором он учился отвратительно. И тем не менее, это ему не помешало совершенно.
Чехов стать... Антон Павлович всю жизнь доктором, да?
Перечень огромный, велик. И на самом деле, как раз исключительные случаи, когда человек действительно имел какое-то литературное образование, и вдруг действительно становился там или поэтом, или прозаиком. Так что в этом смысле я не нарушаю, наверное, этого правила. А тем более, что к литературе тяга у меня, в общем-то, проснулась гораздо раньше. Я уже, в общем-то, книгочеем был из первого класса, а где-то в третьем-четвертом классе что-то такое пытался кропать. Тогда это было просто весело, более развлекательно. Но вот со временем это, видимо, как-то откладывалось по крупицам. И когда, закончив институт, вполне, в общем-то, успешно, даже раньше, уже где-то на втором-третьем курсе, я понял, что, видимо, такого честного, благородного инженера из меня не получится.
Не получится.
Поэтому я, конечно, довел до конца это образование, но уже тогда на лекциях я начал писать первый свой фантастический большой роман, который, к несчастью, был опубликован потом, а лучше бы его, конечно, не публиковать.
Да.
Ну, потому что все равно этому надо учиться. Хотя я и сказал, что вот так, не имея образования, в основном писатели пишут, и пишут очень неплохо.
Но, тем не менее, с чего-то надо начинать, безусловно.
Да, учиться надо, и вот моя учеба была, это первые 2-3-4 года, это, конечно...
Ну, на ваш взгляд, вообще писательское творчество – это предел призвания, или все-таки, безусловно, нужно становиться вот этим писателем, чтобы потом тебя называли, пусть я сам не буду, так сказать, я буду все время в пути развития, да, но все-таки.
А, Дмитрий, и то, и другое, я думаю, как в любой профессии, то есть надо, конечно, видимо, в себе какое-то зернышко иметь, из которого это прорастет, но зернышко, если не холить, не взращивать, не поливать, не ухаживать, то тоже может ничего и не вырасти. И, кстати, в этом вот большая-большая, может быть, наша проблема вообще и детписов, и учителей, и мировой педагогики, так даже обобщим. Это то, что дети, которые практически все талантливы изначально, вот я в этом абсолютно убежден, что они там 4-5 годиков, они все даровиты. В какой-то степени кто-то более даровит, кто-то менее, но тем не менее бездарных среди них нет абсолютно. Но вот что-то с ними происходит, что это не вырастает. И только считанные единицы
прорываются. Ну, вот если о начале говорить вашего пути, в 86-м году, вот как я уже упоминал, состоялся некий ваш творческий дебют, о котором мы говорили, вот этот фантастический рассказ «Есть контакт», да?
Да.
Опубликованный в газете «Наука Урала». Первая книжная публикация рассказа «Закрой глаза», фантастики, значит, в сборнике «Фантастики. Поиск. 89». Вот что вдруг, почему научная фантастика, почему фантастика?
Так мальчишка же, все мальчишки, ну, большинство абсолютное начинает с фантастики.
Да?
Потому что это так, видимо, головы у нас устроены, потому что хочется каких-то приключений, а лучших приключений таких небывалых совершенно. Тем более все мы вырастаем из сказок. А сказки – это та же фантастика. И поэтому я думаю, что здесь тоже все вполне объяснимо. И поскольку я тогда занимался дайвингом, и, кстати говоря, на самом деле это первые, может быть, более-менее так профессионально написанные вещи фантастические. А до этого я пробовал и новеллы писать, и стихи, и совершенно авантюрные какие-то рассказики у меня были. Просто это было все сырое, неумелое. Я просто учился на этом.
Набивали руку, что называется.
Да, были статьи, кстати, самый первый дебют, это на самом деле были статьи, где я и о дайвинге что-то такое писал.
Угу. Познавательные, публицистические, да?
Да, да. Но я впоследствии тоже журналистикой еще так достаточно серьезно занимался, пока была востребована изюминка нашей прессе.
В связи с этим следующий вопрос. На ваш взгляд, вот с того времени, с того момента философия детского приключенческого мира, она поменялась? Вот это мировоззрение, восприятие того, чего хотело тогда ваше поколение, во что играло, во что фантазировало, и сегодняшнее поколение, эта разница ощутима?
Разница, конечно, ощутима. Вообще, я могу точно совершенно сказать, меня, потому что это тоже вопрос интересовал, почему подростковых писателей мало, очень мало, даже удручающе, я бы сказал. Взрослых много, малышовых тоже хватает, слава богу. А вот с подростковыми проблемами, потому что действительно каждые 3-4 года меняется все, меняется очень быстро, стремительно. И уже лет через 10 старшеклассники, скажем, могут не понимать там второклашек, потому что уже совершенно другие какие-то ценности, какой-то другой менталитет, другие гаджеты. И поэтому, если говорить об общих ценностях, слава богу, здесь все-таки каких-то глобальных сдвигов нет. И того же Тома Сойера, Гекльберри Финна, я знаю, что и поныне дети с удовольствием читают. Но все-таки, конечно, вот фантастика, может быть, не самого лучшего свойства, вот такого гаджетовского, компьютерного, она, конечно, крепко потеснила вот литературу, может быть, более наивную, добрую. И в этом смысле, конечно, есть проблемки.
Ну что, на ваш взгляд, Крапивина сегодня все меньше читают? Ведь вы, так я понимаю, вот ваши детские писатели, кумиры, вы на каких писателях детских выросли? Что вы читали?
Ну, я много что читал, и, наверное, очень у меня большая такая каша-мешанина и того, что, может быть, и не положено. Хотя я думаю, что надо читать все, потому что плохое прочтешь, будет ясно, что хорошее... Что,
будет оно... с чем сравнить,
да,
и нужен произойдет
фон, конечно,
отбор.
Конечно. И «Крапивин, тень каравеллы» для меня было, конечно, самое такое шоковое, в хорошем смысле, произведение. Я во многом на нем потом и учился. Я его перечитывал потом и студентам, ну, раз 11-12 перечитал точно. И если говорить вот о подобных авторах, то на самом деле их достаточно много. Даже обычно у меня какие-то списки спрашивают, и я даже пытаюсь носить, но постоянно их забываю, теряю. Но, слава богу, авторов хватает хороших. Там и Крапивин, и Фазиль Искандер. У него есть взрослые, есть детские замечательные вещи. И Гришин, «Дом окрашенный». Вот я на всех встречах тоже рекомендую. Потому что и для взрослых, и для детей уникальная вещь. Очень добрая и с большой философией. То есть авторов хватает. Хотя вот, конечно, если по количеству сравнивать, конечно же, авторов, которые ударяются вот чисто в авантюрное, приключенческое, компьютерное, или вот эти бесконечные зомби и прочее-прочее, этого столько всего.
Но ведь, послушайте, миллиарды. Сегодня проблематично достаточно издать, выпустить в тираж определенное количество книг, тем паче начинающим авторам, авантюристам, которые... Или что, это пользуется успехом у детей, у подростков популярностью? Вот такого рода авантюры, что называется, на потребу.
Ну, маргинальное чтиво, да. Но на самом деле всегда пользовалось большим, так скажем, спросом. Но здесь государственная политика, она может как-то регулировать это. Что-то поощрять, что-то не поощрять. Конечно, если общий интерес будет, общий спрос больше заинтересован вот в такой литературе, вроде бы издавать это выгодно, но издатели тоже должны дружить с головой, должны думать о будущем. И поэтому здесь очень многое зависит, конечно, от них. В советские времена, в царские времена тоже очень много чтива издавалось.
Ну, безусловно, и так называемых и любовных романов было много, да, всяких и сентиментальных,
пустых,
и так далее.
Идеологических,
пустых,
каких-то.
Да. Безусловно, свои плюсы и минусы, они во все времена есть и будут существовать. Друзья, я напомню, что сегодня у нас в студии в рубрике «Разговоры об искусстве» писатель Олег Райн, член Союза российских писателей и член правления Екатеринбургского отделения этого союза. А еще Олег – лауреат многочисленных премий, в том числе и премии имени Павла Петровича Бажова и премии «Камертон» за книгу «Отроки до потопа». И многих, и многих еще, в том числе и детской литературной премии «Заветная мечта» и премии Владислава Крапивина за книгу «Слева от солнца». Вот, Олег, знакомившись, готовившись к передаче, читав отрывки из ваших книг, я столкнулся, вот, и на мой взгляд, основная волнующая вас проблема – это проблема, связанная, каким же образом не дать вот этому подрастающему поколению уйти, особенно сегодня, туда, вот так называемый «мертвый виртуальный мир». Все-таки дать выбор человеку, будущему взрослому человеку, то, что связано и дано природой. Вот даже в цитате в главе «Спасители Ураканда», да, есть: «Ребенок больше всего нуждается в нашей любви как раз тогда, когда он меньше всего ее заслуживает». Эрма Бомбик, да?
Да, да.
Скажите, это что, действительно вас как-то волнует? И то, что вы закладываете в темы, проблемы ваших детских литературных произведений?
Ну, первое – да, второе – нет, потому что волнует, это очень волнует, потому, собственно, оно и прорывается. А закладывать это немножко как бы от интеллекта, от такого сухого ума. Как раз, извините, к сожалению, у меня вот не получается планировать какие-то вещи. Может быть, к сожалению, может быть, нет. Я здесь как раз больше согласен с Фицджеральдом, который полагал, что главное начать роман с какого-то такого горячего посыла, а дальше как пойдет, так пойдет. И в данном случае, конечно же, признаки, которые мы сегодня наблюдаем, они очень тревожные. И не дали, как вот на днях я тоже спорил с детками о гаджетах, потому что это очень болевой вопрос. И с мамами их тоже постоянно встречаюсь, разговариваю. Потому что здесь, с одной стороны, многие полагают действительно, что дети перебесятся и вернутся к литературе, к жизни. Но, понимаете, самое-то страшное, то, что, да, может быть, они перебесятся и пройдет вот, скажем, в третьем классе они увлеклись, занырнули в это во все. А где-то в студенчестве, в первом, втором курсе, ну, начали заниматься уже конкретно тем призванием, которому их учат. Но они же упустили самое золотое время, когда как раз и закладываются вот те истины основополагающие. И я даже, вот, честно говоря, всегда был оппозиционером в этом смысле. И школа, конечно, нуждается в реформе, потому что основные вещи, которым она должна учить, это любовь и дружба. Все остальное, оно прикладывается, все остальное очень легко даже, я сказал бы, прикладывается.
Вот смотрите, даже в книге «Слева от солнца», в вашей книге, которая получила национальную литературную премию «Заветная мечта», но также стал лауреатом международной детской литературной премии имени Крапивина, да? Вот в аннотации буквально книги в сюжете фабула вырисовывается следующим образом. 14-летний хакер Генка взламывает сервер некой фирмы и попадает в серьезные неприятности. Ему грозит судебное разбирательство, преследование. Выход один – скрыться из города, пока страсти не улягутся. Генку отправляют в глухую деревню, где нет не только мобильной связи, но и интернета нет, да? Даже электричества. И вот попав в непривычную для него ситуацию, он обнаруживает, что в жизни, оказывается, есть много других радостей, помимо компьютера. Он обретает друзей, недругов, учится ценить каждый прожитый день. Вот скажите, что же нужна нам сегодня за вот эта экстремальная ситуация, да, для того, чтобы вернуться к неким истокам? И зачем это нужно? Что, неужели способна вот это нереальное, экстремальное, вымышленное фэнтези вернуть любовь к тем вещам, о которых вы говорите, к элементарным? Дружба, преданность, верность там и так далее.
Ну, хотелось бы обходиться без этого, но, к сожалению, вот так в жизни зачастую и происходит. Только происходит чересчур поздно. И хорошо, если Генка в 13-14 лет, вот с ним это произошло. А зачастую этого не происходит с детьми вообще. И я знаю огромное количество ребят, которые не понимают, что такое любовь. Очень спокойно, такой спокойный цинизм. Ну, нет, это красота, которая придумана для киноэкрана. Дружить у них не получается. То есть дети не дружат. Сейчас дружат очень плохо. Даже благодаря вот этим форумам виртуальным, вроде бы как бы общению, не получается что-то с дружбой.
То есть количество общения – это не есть знак равенства дружба, правильно? Количество.
Конечно, как приятель – это не есть друг. Или там френды, сейчас вот любимое такое слово «френды», у меня там столько-то френдов. Ну вот, френд – это не друг, получается.
Странно.
Немножко другое.
Странно. А что это за процесс, на ваш взгляд? Это что, естественный процесс? Или мы вернемся к тем настоящим ценностям, когда дружба действительно будет пониматься так, как она есть, дружба, как у Высоцкого, если друг оказался вдруг, да, вот эти самые настоящие, истинные проверки, которые способны по-настоящему рассказать о ценности дружбы. Что это за процессы?
Ну, вот, к сожалению, я боюсь, что это действительно естественный такой глобальный процесс, потому что это происходит повсюду, везде. Здесь что, может быть, греет, утешает? Что, во-первых, есть все равно процент, вот для меня это было раньше тоже загадкой, откуда он берется? Потому что, по идее, должны все уже вокруг играть, не дружить и так далее, и так далее. Но все равно находятся дети, которые безумно любят читать, как-то умудряются и дружить, и любят там и родителей, и влюбляются по-настоящему и в жизни. Вот для меня в этом тоже магия и какое-то доказательство вот чего-то, присутствие божественного чего-то. Потому что ничем иным я вот для себя это объяснить не могу. В жуткой семье какой-нибудь находится вдруг действительно ребенок, который вот поражает и речью, и каким-то золотым поведением своим. Я таких встречал в жизни, для меня это было действительно загадкой, но вот я для себя ее вот таким образом разрешил, что есть, видимо, какая-то помощь, и слава Богу, что она есть, она всего глобально не решит, конечно, все равно во многом вот тот оставшийся большой процент мы должны излечивать сами». Каким образом? Вот тут это вопрос, который все по-своему пытаются решать. И кинематографисты, и вы, и
да,
мы.
Да, ну, это в неком смысле такой идеал, наверное, в соответствии, опять же, вот с вашей очередной книгой «Спасители Уроканда». То есть Уроканд – это некая такая страна, некий мир, который фантастически был завоеван, потом все-таки превратился в сказочную некую страну, который был спасен. То есть все-таки ваше писательство – это мечта, та мечта о прекрасном в конечном итоге.
Я думаю, что вообще все писатели мечтают. То есть они создают свои миры, в котором мы даже беглецы, я бы так нас всех заклеймил. То есть вот о Владиславе Петровиче я когда-то писал статью и полемизировал. Крапивине, да. То есть человек создал каравеллу, потому что ему действительно хотелось окружить себя детьми, которым он больше доверяет, больше любит по жизни. И человеку хотелось действительно создавать миры, в которых он чувствовал бы себя уютно, комфортно, где можно было бы доверять. И он просто писал книжки, вот именно такие, наполненные такими героями, которые ему симпатичны. И я думаю, что в большинстве своем все честные писатели, они тоже вот поступают таким же образом. Они просто убегают в какие-то свои миры, и даже не убегают, они их создают. Они их создают и в них спокойненько проживают. Но Владислав Петрович просто счастливый человек, потому что он два мира создал. Живой каравеллу и вот виртуальный. Литературный.
Ну, Олег, а вы себя чувствуете всем родом из детства? Вам помогает ваш тот внутренний Олежка ребенок, который шалит, который балуется, и, наверное, он помогает вот в этом смысле вам как-то или как?
Ну, абсолютно так. Тут я, наверное, сейчас буду просто секрет за секретом открывать. Хотя это все секреты Поли Шинеля. Все писатели пишут о себе любимых, по большому счету. И у Крапивина очень много из его детства подчеркнуто о его друзьях и о его переживаниях. И да, практически все писатели, я думаю, автобиографичны. И я в этом смысле тоже не исключение. Практически все мои подростковые и детские вещи это эпизоды либо из моей жизни, либо из жизни моих друзей, которые я очень хорошо знаю, переживал.
Слушайте, ну тогда в этом смысле, может быть, это такой большой парафраз у всех писателей детских на, скажем, великое произведение Сент-Экзюпери «Маленький принц». Ведь там все написано. По сути дела, там все сказано. о настоящей дружбе, о настоящей верности и о понимании предательства.
Так на самом деле и в Евангелии все на самом деле сказано. Вот. Любовь, есть Бог и все. Вот я не назову себя там большим поклонником вот, религиозных тем. Я об этом по-другому немножко. Mm-hmm. И, ну, может быть, это не для просто широкой публики. Mm-hmm. Вот, но я с пониманием и с большой надеждой к этим вещам отношусь. И думаю, что в Евангелии, почему я вспомнил, что там есть вот это основное слово, да, «любовь», и все
Бог
произведения,
есть любовь, да.
Все произведения искусства, в принципе, они предназначены и они посвящены вот этому, вот этой категории.
Что ж, уважаемые радиослушатели, время незаметно подходит к завершению нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве». Я напомню, что сегодня мы встретились с детским писателем Олегом Райном, членом Союза российских писателей, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова, а также премии Владислава Крапивина, детским писателем. Ну а продолжение нашей беседы слушайте в следующей передаче. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.